Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В современном языке появилось такое новое слово «флешмоб». Флешмоб. Поднимите честно руки, вот кто никогда не слышал этого слова «флешмоб»? Много. Сразу можно возраста определить. То есть, если вы чувствуете себя молодой душой, то вы должны знать слово «флешмоб». Молодежь его хорошо знает. Это когда толпа людей неожиданно собирается в каком-то месте и начинает выполнять без предупреждения, никто об этом не знает. Часто и сами участники этой акции не знают всех, кто в ней будет участвовать. Так вот, начинает без предупреждения выполнять какие-то действия. Ну, например, запевает какую-нибудь песню. И вдруг целая площадь, наполненная, казалось бы, случайно находящимися там людьми, охвачена всей этой песней. При этом все окружающие не подозревали, что здесь что-то должно происходить. Изобретателем флешмобов считается главный редактор одной газеты. Это человек с обычным таким именем Билл и необычной фамилией Васик. 17 июня 2003 года он через интернет набрал добровольцев для необычной акции. Они должны были прийти в несколько кафе города и там взять листочки с заданием. При этом они не знали заранее, что это будет за задание. Они не знали всех участников этой акции, каждый из них знал только о себе и только о своем задании. Так вот, согласно этому заданию, они должны были собраться в одном крупном универмаге города, дело было в Нью-Йорке. Каждый из них приходил туда независимо от остальных, но должен был прийти в определенное время. Каждый знал, что он участвует в акции, но другие об этом не знали, и он не знал других, кто в ней участвует. И вот представьте себе, как 150 человек идут в универмаг примерно в одно и то же время, в один и тот же час. Каждый из них, наверное, подавлял в себе улыбку, потому что он знал, что будет делать что-то необычное. Наверное, каждый из них с любопытством смотрел по сторонам в надежде приметить еще какого-нибудь улыбающегося тайного участника. Итак, 150 человек, независимо друг от друга, каждый сам по себе, пришли в универмаг, и все 150 прошли в отдел, где продавались ковры. Конечно, к покупателям подходили продавцы-консультанты, как это обычно бывает. И задание этого флешмоба заключалось в следующем. На вопрос консультантов, чем мы можем вам помочь, что вы ищете? Каждый участник должен был отвечать следующее. Я живу в заброшенном сарае, и мне нужен коврик с сердечком. Представьте себе удивление консультантов, когда 10-й человек говорит это, 20-й, 150-й. И потом все 150 человек пропали, растворившись в толпе. Вы спросите, в чем смысл этой акции? Ответ – ни в чем. У этой акции не было никакого смысла, кроме того, чтобы вызвать какой-то ажиотаж, какое-то удивление. Однако 2000 лет назад, у ворот города Иерусалима спонтанно, без предварительной договоренности, собралась большая толпа людей. Можно сказать, что это был, наверное, первый флешмоб в истории. Но это собрание, в отличие вот от того, что я вам описал, имело очень большой смысл. Очень большой смысл. Настолько большой смысл, что христианская церковь вот уже 2000 лет празднует это событие, вспоминая о нем каждый год. Это, как вы понимаете, вербное воскресенье или пальмовое воскресенье, торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Я бы сказал, что это эпохальное событие. Оно действительно отметило очень важную, серьезную веху в истории человечества. Это настолько же фундаментальное событие, как сама Пасха, как празднование воскресения Иисуса Христа. Может быть, вы сейчас посмотрите на меня недоверчиво, и буквально несколько лет назад, может быть, год назад, пару лет назад, я бы сам, если бы услышал такие слова, что торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим – это настолько же эпохальное событие, как сама Пасха, я бы сам подумал, что это преувеличение. Однако изучение этого события привело меня к такому убеждению, что это действительно эпохальное событие, не менее значимое, чем сама Пасха и само воскресение Иисуса Христа – и я постараюсь сегодня это перед нами раскрыть на основании Священного Писания. Так в чем же смысл торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим? Чтобы узнать об этом, давайте прочитаем вместе Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 21 главу. Евангелие от Матфея, 21 глава. Мы прочитаем стихи с 1 по 17. Матфея, 21 глава. Я начну читать с начала главы. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите дщери Сионовой, вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. И сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». В этом событии Иисус Христос раскрывает несколько сторон своей личности. И первые три характеристики мы с вами разбирали в предыдущие три года, предыдущие три вербных воскресенья. Даже сейчас трудно поверить, что уже так быстро время летит, и одна проповедь растянулась на 4 года. Мы уже с вами говорили, что, во-первых, Иисус показывает себя царем. Это видно в первых 8 стихах, обратите особое внимание на 5 стих. Там говорится в этом пророчестве, об этом событии, говорится, «Вот царь твой грядет к тебе». Скажите чреве Сионовой, то есть Иерусалиму, «Вот царь твой грядет к тебе». Это событие показывает нам Иисуса Христа как царя. Когда он вступил в Иерусалим, именно в этот день он явил себя как царь. До этого он много раз входил в Иерусалим, но не состоялась его коронации. И все вело вот к этому кульминационному моменту в его жизни. Именно в этот день он открыл себя Израилю как царь и предложил им принять его царство. Во-вторых, в этом событии Иисус показывает себя спасителем. Спасителем. В 9 стихе говорится, народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних». Мы с вами упоминали, что слово «осанна» означает по-арамейски «спаси нас», «спаси нас». Таким образом, народ восклицал к Иисусу Христу, признавая в нем, по крайней мере, некоторые из народа, признавали в нем Мессию, Спасителя, и они обращались к нему вот с этой просьбой «спаси нас». И сами вот эти слова «осанна сыну Давиду», «благословен грядущий во имя Господне», «благословен грядущий во имя Господне» – это цитата из Псалма, где вслед за этим говорится «Вяжите веревками жертву, ведите ее к жертвеннику». То есть этот псалом указывает на то, как именно состоится спасение – через жертву. И Иисус Христос пришел как Спаситель, чтобы себя самого принести в жертву. В-третьих, Иисус показывает себя пророком. Иисус показывает себя пророком. Это видно в стихах с 10 по 13. Люди начали спрашивать, некоторые не знали, кто это, и они спрашивали у других, кто сей. Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Они называют себя пророком, и он действительно открывает себя как пророк, потому что вслед за этим он очищает храм. Это то, что делали пророки. Они заботились об очищении Божьего народа при подготовке его к пришествию Господа. И вот эти три характеристики мы с вами разбирали в прошлые годы. Сегодня же речь пойдет еще об одной, о четвертой стороне личности Иисуса, которая тоже ясно раскрывается в событиях вербного воскресения. Я сейчас назову эту характеристику. В событиях вербного воскресения Иисус Христос показывает себя Богом. В событиях вербного воскресения Иисус Христос показывает себя Богом. Это проявляется в нескольких вещах. Некоторые из них мы очень коротко рассмотрим и остановимся на одной более подробно. Во-первых, обратите внимание, что Иисус принимает хвалу из уст людей. Иисус принимает хвалу. Посмотрите на стихи с 15 по 17. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, слышу», иными словами. «Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Обратите внимание, что восклицали дети. «Осанна, Осанна», мы говорили, «спаси нас». Это возглас, который признает за Иисусом Христом силу спасения. Кому они воздавали вот эту вот хвалу? Сыну Давиду, самому Иисусу Христу. И религиозные вожди, когда услышали это, они посчитали это несоответствующим, неподобающим. И они тогда сказали Иисусу: «Запрети этим детям. Почему это они тебя так хвалят, так возвышают?» Что же Иисус ответил им? Иисус говорит им: «Да, я слышу, что они говорят. Я слышу, что они прославляют меня. Я слышу, что они обращаются ко мне за спасением. Но разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Христос цитирует слова, вот эти слова из Священного Писания: «Ты устроил хвалу». Тем самым он показывает, что все, что происходит вот здесь, вот вокруг этого события, вокруг вербного воскресения, является хвалой. Когда люди радостно приветствовали Иисуса Христа, когда Он спускался с горы Елеонской, шел по направлению к Иерусалиму, это была радостная толпа, и они все восклицали. Вот эти вот восклицания были хвалой, направленной кому? Иисусу Христу. Когда люди постилали пальмовые ветви под ногами у Христа и у всех его сопровождавших людей, когда они снимали с себя верхнюю одежду и клали ее тоже под копыта этого осленка, на котором ехал Христос, то это тоже было хвалой. Они признавали его как царя, они возвышали его. И когда они восклицали «Осанна сыну Давидову», эти возгласы тоже прославляли Христа. Поэтому Христос и говорит: «Ты устроил хвалу». Но кому направлена хвала? «Осанна сыну Давидову». То есть именно Иисусу Христу, его называли сыном Давидовым, он действительно был потомком по линии царя Давида, ему была направлена вот эта вот хвала. Если вы посмотрите на то, как другие люди принимали хвалу или относились к хвале, вы увидите разительный контраст. Например, когда апостолов люди пытались прославлять, или приносить им жертвы, или помолиться им, или похвалить их, то как реагировали на это апостолы? В Деяниях апостолов описаны такие ситуации, когда они бежали в толпу людей, они сходили вот с того пьедестала, на котором стояли и проповедовали людям, и когда люди пытались их как-то похвалить, возвысить их в религиозном смысле, почитая их за богов, то они спускались, бежали в толпу, и они сразу же говорили людям: «Не делайте этого, мы такие же люди, подобные вам». Когда в книге Откровения Иоанн, автор этой книги, наблюдающий вот эти вот все видения, он падает перед ангелом, чтобы поклониться ему. Как реагирует на это ангел? Это дважды там происходит, да? И ангел говорит: «Не делай этого, потому что я такой же, как ты, я сослужитель тебе, я не Бог, только Богу поклоняйся». Когда Иисуса Христа хвалят, когда кланяются перед ним, как он на это реагирует? Религиозные вожди говорят: смотри, это же что-то из ряда вон выходящее, они прославляют тебя как Бога, они обращаются к тебе как к Спасителю. Но мы же знаем из Ветхого Завета, что нет иного Спасителя, кроме Бога и Иеговы. Иисус Христос не говорит: о, да-да-да, сейчас я их успокою, конечно же, это не подобает, но вы поймите, они маленькие дети, еще ничего не соображают, сейчас я их научу, как правильно. Он не говорит так, наоборот, он говорит: да, я вижу все это, они все делают правильно. Христос не отрицает хвалы, которую возносят ему люди, и тем самым он показывает, что он действительно не просто человек. И он даже выше ангелов, которые не принимали хвалы. Он Бог, пришедший во плоти на землю, как это было предсказано в ветхозаветных пророчествах. И как Бог, как второе лицо Троицы, вы знаете, что Бог существует в трех лицах, Отец, Сын и Дух Святой. И вот как второе лицо Троицы, Сын, Он принимает хвалу. Далее мы видим еще одно проявление Его божества. Он исцеляет больных. Он исцеляет больных. В 14 стихе говорится: «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их». Заметьте, не сказано, что Он помолился об их исцелении. Он не просто возвал к Отцу и сказал: «Отче, если угодно Тебе, исцели этих людей». Но Он исцелил их Своей властью. Он просто посмотрел на них и даровал им силу для исцеления. Тем самым Он показывает, что от Него исходит вся сила жизни, вся целительная сила. Он Бог-творец. Он обладает достаточной силой, чтобы исцелять по Своему собственному решению. Он являет Себя здесь как Бог. Позднее апостолы тоже будут исцелять людей, но они делали это властью Иисуса Христа и именем Иисуса Христа. И неоднократно упоминается, что они говорят, даже когда они сами исцеляли, когда они по своей воле практиковали вот эти вот духовные дары, сверхъестественные дары исцеления, которыми наделил их Господь, они всегда это делали во имя Иисуса Христа. Они говорят: именем Иисуса Христа встань и иди. Или: именем Иисуса Христа да будет совершено вот это. Иисус же делает это от Своего имени, и тем самым Он показывает Себя первоисточником жизни. Он являет Себя как Бог. Ну и, наконец, на третий аспект, который раскрывает Иисуса Христа как Бога, мы с вами посмотрим чуть более внимательно. Чуть более внимательно. То, что Христос являет Себя в верном воскресении как Бог, раскрывается в очень интересных подробностях, на которые не сразу мы обращаем внимание. Обратите внимание, что Иисус идет к Иерусалиму как царь, предлагать им свое царство, и причем Он идет с горы Елеонской, с восточной стороны. Вот это направление выбрано не случайно. Да, конечно, Он иногда ночевал там, на горе Елеонской были два селения, Вифания и Вифагия, и Он там ночевал, и Он мог просто оттуда спуститься, но это не просто совпадение. Христос делает это намеренно, специально, и сейчас я постараюсь это вам продемонстрировать. Мне придется немножечко рисовать вам географию на пальцах. Как-то нам довелось побывать в Иерусалиме, и мы были тоже на горе Елеонской. С горы Елеонской мы смотрели на вот этот вот старый город, смотрели на стену, которая окружает храм, и когда-то была на том же месте у старого храма, который был разрушен римлянами. Так вот, мы смотрели, и сразу же с горы Елеонской открывается вид, и впереди видны ворота. Сейчас они замурованы, они не функционируют, но когда-то они были открыты. Это восточные ворота храма. Если попробовать нарисовать это на пальцах, чтобы вам легче было это представить, я постараюсь смотреть на эту картину так, как вы бы смотрели с вашей стороны. То есть сверху у нас будет север, с правой от вас стороны будет восток. Так вот, вот здесь вот располагается Иерусалим, старый город. И здесь же с восточной стороны Иерусалима располагается храм. Затем еще восточнее от храма, который включен, кстати, был в городскую стену, располагается долина Кедрон. Довольно-таки большая долина, может быть, 200-300 метров, я затрудняюсь так вот по глазомеру точно назвать расстояние. Она довольно-таки глубокая, так что открывается вид сразу же на гору Елеонскую. И сразу же вслед за долиной возвышается довольно-таки высокая гора, ну хотя, наверное, люди, живущие в горных регионах, назвали бы это холмом. Ну, вот такая вот гора, которая называется Масличная или с греческого языка Елеонская. Так вот, мы были на горе Елеонской, и потом мы спустились по тропинке, которая петляет и вот идет к подножию этой горы. У подножия этой горы располагается Гефсиманский сад, где Христос будет молиться позднее, на той же неделе, на Страстной неделе. И вот нужно было пройти через эту долину Кедрон, и как только вы проходите через долину Кедрон, вы оказываетесь прямо посерединке практически стены храма. И вот в серединке этой стены были так называемые золотые или восточные ворота. Иисус Христос, как мы здесь прочитали, остановился на горе Елеонской, это 21 глава, 1 стих, из горы Елеонской спустился к храму. Поэтому наиболее естественно воспринимать это так, что он входит в храм именно через восточные ворота. Итак, мы с вами поняли, в каком направлении движется Христос. Он движется с востока, входит через восточные ворота и попадает в храм. Но чтобы понять значимость вот этого события, нам нужно очень хорошо знать первую часть Библии, Ветхий Завет. Первую часть Библии. Если мы очень хорошо знаем, что говорится в первой части Библии, тогда мы поймем значимость вот этих событий, происходящих в жизни Иисуса Христа. Если кто-то, может быть, впервые пришел в церковь или недавно приходит в наше собрание, может быть, вы не очень хорошо знаете Ветхий Завет, ничего страшного, я постараюсь вас ввести в курс дела. Значимость этого события раскрывается в одной из ветхозаветных книг. Это книга пророка Иезекииля. Книга пророка Иезекииля. Книга Иезекииля была написана незадолго до разрушения Иерусалима. Это разрушение, которое состоялось в 6 веке до нашей эры, в 586 году до нашей эры. Так вот, до этого начала писаться книга Иезекииля, некоторое время после этого. И это было время очень тяжелое в истории Израиля. Ветхозаветный народ Божий, Израиль, долгое время до этого, много веков на самом деле, жил в неповиновении Богу. Хотя Бог вступил с ними в завет, вы, может быть, слышали это название «Завет Моисеев». То есть при Моисее, под руководством Моисея, был заключен завет, договор между народом израильским и Богом-творцом. Согласно этому договору, Бог обещал быть их Богом. И Бог обещал, что они унаследуют землю, вот ту землю в Палестине, в которой они проживали. Он обещал дать им землю эту во владение, но они должны были со своей стороны соблюдать закон Моисеев. Те заповеди, которые были записаны в Пятикнижии, в Торе. Но народ израильский после этого на протяжении многих веков не соблюдал эти заповеди. Практически все время они не соблюдали. Сразу же они стали отступать от этого завета. И были некоторые маленькие промежутки времени, передышки такие, когда они более-менее становились верными Богу, происходило очищение какое-то, и Бог благословлял их народ и их землю. Но большую часть времени они пребывали в непослушании, в отступлении. Они нарушали Божьи заповеди, закрывали глаза на Его завет. Они жили так, как будто бы Бога не было. Хотя они устами признавали существование Бога, но на практике жили так, как будто бы Его не было. Они жили как практические атеисты. Не правда ли, некоторые из нас так живут? Некоторые из нас устами признают Бога и говорят: «Да, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы делали то и другое? Во имя Твое мы молились, во имя Твое мы приходили в церковь, во имя Твое пели в хоре, во имя Твое участвовали в каких-то молодежных мероприятиях». Но Христос скажет им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот в таком состоянии, в каком живут, к стыду нашему, некоторые из нас, народ израильский жил на протяжении многих веков. И это не могло остаться без последствий. Господь через пророков тоже много веков предупреждал их о том, что если они будут и дальше нарушать этот завет, если они не покаются, то Бог разрушит их землю, разрушит их город и выгонит их из этой земли. Ведь его завет состоял в чем? Его завет состоял в том, что он даст им эту землю на условии, что они будут соблюдать эти заповеди. Вот суть завета Моисеева. Но если же они будут нарушать эти заповеди, Бог предупреждал еще в книге Второзакония, то есть в том самом Пятикнижии, с самого начала Бог не скрывал это, Он сказал, если вы будете это нарушать, то постигнут вас такие-то и такие-то проклятия, и, в конце концов, будете изгнаны из этой земли. Израильтяне не верили, они предпочитали слушать лжепророков, которые успокаивали их, которые говорили им приятные вещи, которые им хотелось слышать, которые говорили, ну, вы не такие уж и плохие, ну, ничего страшного, что вы нарушаете заповеди, кто же их не нарушает? Ну, ничего страшного, что вы прелюбодействуете, это все люди так делают, а, дело молодое. И вот они успокаивали их, что все нормально. Они предпочитали слушать это. Пророки им говорили, вот эти лжепророки, лжепророки говорили, не верьте, что когда-либо постигнет вас зло. Бог за нас. Если Бог за нас, кто против нас? Они, наверное, могли бы процитировать эти слова из послания к римлянам, глазом не моргнув. У нас храм Господень. Здесь пребывает Божья слава. Неужели вы думаете, что каким-то врагам Бог попустит посягнуть на Его славу? И вот здесь вот важный момент нам нужно заметить. В храме, который был построен во времена Соломона, действительно пребывала Божья слава. Эта Божья слава сошла еще при заключении завета во времена Моисея. То есть много-много лет назад, когда народ израильский только-только вступил в завет с Богом, когда они построили скинию, то есть такую палатку для богослужений. Они в пустыне в это время находились, и вот они построили такой большой шатер, в котором стоял жертвенник. И там было место отделенное, куда никто не мог входить. Только один первосвященник мог войти, и то не каждый день, не по собственной прихоти, а всего лишь один раз в год. Там хранился ковчег завета, такой большой ящик, в котором хранились заповеди и еще некоторые священные предметы, напоминавшие вот об этом завете. И вот, как только они построили эту скинию и помолились Богу, слава Божья спустилась на эту скинию. Она спустилась в виде такого облака. Это было облако, это было сияние, ну, наподобие того, как в пустыне они видели перед собой столб облачный и столб огненный. И вот это сияющее облако спустилось во святое святых, и люди настолько ощутимо, можно сказать, физически почувствовали присутствие славы Божьей, присутствие абсолютно святого Бога, что они убежали оттуда, они не могли находиться там. И только Моисей, особым образом избранный Божий пророк, мог входить туда, и Господь говорил к ним, с ним лицом к лицу. Так вот, слава Божья с тех пор сопровождала скинию. Везде, где находился вот этот ковчег завета, пребывала слава Божья, и иногда она являлась там. Видимым образом, так что и другие люди это видели. Но постоянно это место Бог как бы обозначил за собой, застолбил за собой, отделил его, это место пребывания Его славы. Так вот, лжепророки ссылались даже на эту славу. Они говорили, как вы думаете, неужели Бог допустит, чтобы язычники какие-то, чужие народы, вот эти войска попрали Его славу? Здесь храм Господень, ничего с нами не случится, уповайте на Бога. Хорошие слова, уповайте на Бога. Но когда народ живет в беззаконии, эти слова лицемерны. И вот через истинных пророков, таких как Иеремия и Иезекииль, Господь говорил народу, не верьте этим лжепророкам, которые успокаивают вас. Здесь храм Господень, здесь храм Господень. И этот храм будет разрушен. Это не самоцель для Бога. Завет, ваши отношения с Ним, ваше соблюдение Его заповедей, вот что намного важнее, чем просто присутствие здесь храма Господнего. Кто-то мог бы спросить, ну а правда, как же быть со славой Божией? Неужели язычники действительно будут попирать эту славу, и Бог допустит, чтобы к нему приблизились? Если даже члены вот этого заветного народа боялись подойти к святому Богу, то как язычники смогут приблизиться? И вот в книге пророка Иезекииля Бог показывает этому пророку в видении, как все это произойдет. Перед тем, как отдать этот храм и этот город на разрушение и разграбление, перед тем, как страшно наказать израильский народ, когда многие из них погибли, перед тем, как Израиль потерял свою землю и был изгнан из земли обетованной, Бог показывает пророку Иезекиилю видение о славе Божьей. Видение о славе Божьей. Это начинается с 9 главы книги пророка Иезекииля. И я буду лишь выборочно некоторые стихи читать, чтобы вы проследили, как все это происходит. Дело в том, что там лейтмотивом через всю книгу Иезекииля проходит видение славы Божьей, и мы видим, что это видение развивается, оно динамичное. Оно идет шаг за шагом, потому что слава Божья в этом видении перемещается. Слава Божья путешествует. В 9 главе 3 стихе говорится: «И слава Бога Израилева сошла с Херувима». Что это за Херувим? Это во святом святых, то есть самое святое место внутри этого храма, отделенное от всех, куда никто не мог входить, кроме первосвященника, один раз в год, с кровью жертвенного животного. Там находился ковчег. Над крышкой ковчега стояли херувимы. И вот там пребывала слава Божья. И точно так же в видении Иезекииля он видит херувимов, на которых как бы пребывает вот это видимое сияние Божьей славы. И вот он видит, что слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу дома. Что это за дом? Во многих поздних ветхозаветных книгах этим термином «порог дома», или вернее «дом», знаете, что называется? Храм. Когда они говорят о храме, они просто говорят «дом». Вы это можете увидеть в книге пророка Иезекииля, в книге пророка Агея и в некоторых других местах. Они просто говорят «этот дом, этот дом». И вот здесь говорится о храме. Вот там, во святом святых, над крышкой ковчега завета, на херувимах, являлась слава Божья. И здесь Иезекииль видит, как она сходит с херувима к порогу дома, ну, то есть по направлению к выходу. Затем 10 глава 4 стих. 10 глава 4 стих. «И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком», вот этим вот видимым явлением славы Божьей, «и двор наполнился сиянием славы Господа». То есть до этого он видел, как слава Божья сошла с херувима и пошла по направлению к порогу. Теперь мы видим, как она уже дошла до порога, так что даже двор за пределами святого святых наполняется сиянием славы. То есть она движется еще немножечко дальше. И, кстати, куда она движется, в какую сторону? На восток. Почему? Потому что ворота храма, дверь храма была обращена в сторону горы Елеонской, на восток. Далее, 10 глава, 18-19 стихи. «И отошла слава Господня от порога дома, и стала над херувимами, и подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли, когда они уходили». То есть продолжается движение в сторону. Слава Божья все дальше и дальше уходит от святого святых и от этого храма. И дальше говорится: «И колеса подле них и стали у входа в восточные ворота дома Господня». Обращайте внимание на все эти детальки. Слава Божья на херувимах идет еще дальше, и теперь становится у входа в восточные ворота. Это значит, что она уже проделала большой путь вдоль всех дворов храма. Она вышла уже из святого святых, она вышла из места, которое называлось просто святое, которое было дальше перед святым святых. Она вышла к внешнему двору, она пересекла этот внешний двор и остановилась у входа в ворота, у входа в восточные ворота дома Господня. И слава Бога Израилева вверху над херувимами. Дальше 11 глава, 23 стих. Еще время проходит, и Иезекииль наблюдает следующее, 11:23. «И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Я уже рисовал вам на пальцах географию. Что это за гора, которая на восток от города? Гора Елеонская. Слава Божья движется от храма. Теперь она уже покинула храм. Она вышла за пределы вот этой вот стены. И она пересекла долину Кедрон и остановилась на вершине горы Елеонской. И подразумевается, что с этой горы Елеонской она вознеслась на небо, потому что дальше о славе Божьей ничего не говорится. И как только слава Божья покинула храм, как только она вознеслась с горы Елеонской, следующие главы в книге пророка Иезекииля, это главы с 12 по 35, описывают очень подробно в деталях разрушение Иерусалима и храма. Все наказания, которые Господь послал на свой народ. И слава Божья действительно не была попрана язычниками, потому что она еще до этого наказания покинула народ Божий. Не правда ли, братья и сестры, это страшно, когда слава Божия покидает Божий народ? Когда народ еще продолжает оставаться на своем месте, когда еще стоит храм, они-то не видели этого. Они продолжают жить своей жизнью, они ходят на работу по утрам, возвращаются вечером. По субботам, они собирались по субботам, согласно закону Моисееву, они собираются около храма, чтобы прославлять Бога, они читают псалмы, они поют духовные песни, там еще по-прежнему звучат песни левитов наподобие нашего хора, там по-прежнему приносятся жертвы, но славы Божьей нет на этом месте, и Бог уже не пребывает среди них. Не правда ли это страшно, когда мы продолжаем совершать такие вот религиозные церемонии по обычаю, продолжаем молиться, петь, хор поет, слышим какие-то слова чтения из Писания, но если Бог покидает нас, это страшно. Когда это может произойти? Если народ нарушает Божьи заповеди и живет в неповиновении Божьему завету. Если народ устами своими чтит Бога, сердце же их, говорит Христос, далеко отстоит от меня. Так вот, после того, как слава Божья покидает этот храм, храм отдается на разрушение. Но, к счастью, этим история не заканчивается. И пророчество Иезекииля тоже не останавливается на этом, потому что у Бога есть план, который идет гораздо дальше. И этот план милостивый. Этот план полон любви к его народу. Господь хочет восстановить Израиль, восстановить на этом месте храм. И он хочет, чтобы туда вернулось присутствие Божье, то есть вернулась слава Господня. Так вот, последние главы в книге пророка Иезекииля с 36 по 48 содержат пророчество о спасении Израиля и об установлении Божьего царства в Иерусалиме. Эти пророчества до сих пор еще не исполнились, как вы можете увидеть. Еще храм сейчас не восстановлен, и слава Божья не пребывает на этом месте, но они исполнятся позже. И вот там содержится такое пророчество, 43 глава 2 стих, 43:2. «И вот слава Бога Израилева шла от востока». То есть слава Божья возвращается тем же путем, каким она покинула храм. Когда-то она ушла на восток, из горы Елеонской к востоку от Иерусалима вознеслась. Теперь она спускается на гору Елеонскую и идет от востока, от горы Елеонской, она идет обратно по направлению к городу и к новому отстроенному храму. И глас его, как шум вод многих. Ого-го, а эти слова нам должны быть знакомы. Глас его, как шум вод многих. Забегая вперед немножечко. Где мы еще встречаем эти слова? Глас его, как шум вод многих. В книге Откровения, в первой главе. И о ком говорится это? Об Иисусе Христе. Об Иисусе Христе говорится, и голос его, как шум вод многих. Это непосредственная цитата из книги пророка Иезекииля, где говорится о славе Божьей. Вот слава Бога Израилева шла от востока, голос его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его. И вы помните, что в первой же главе Откровения тоже рассказывается о внешнем виде воскресшего Христа, грядущего Христа, который грядет в своем втором пришествии. Лицо его сияло, как солнце. Ярче солнца, сияющего в своем зените. Вот, земля осветилась от славы его. Это тоже непосредственная цитата, образ, аллюзия, ссылка на пророчество Иезекииля. И Иезекииль говорит о славе Божьей, и книга Откровения являет Иисуса Христа как славу Божью. Потом 43 глава у Иезекииля, 4 стих. «И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку». Упоминается в пророчестве специально именно через какие ворота войдет. Это все имеет смысл, все эти детальки. Через те ворота, через которые она выходила, через восточные ворота, на гору Елеонскую, вознеслась с горы Елеонской, точно таким же путем возвращается. Возвращается на гору Елеонскую, идет от востока и входит через восточные ворота. И после этого говорится, что восточные ворота были закрыты и никогда не открывались. Это значит, что когда наступит царство Мессии, царство Иисуса Христа, то слава Божия больше уже никогда не покинет Иерусалим, не покинет этот храм. Она всегда там будет. Восточные ворота уже никогда не откроются. Это вечное присутствие славы Божьей среди его народа. И вот теперь давайте подумаем о том, что происходит на вербное воскресенье, в свете того, что мы знаем о славе Господней из пророчества Иезекииля. Писание нередко говорит о Христе как о Божьей славе. Христос описывается как Божья слава. Ну, например, Евреям 1 глава 3 стих. Там говорится о Христе, что Он, будучи сияние славы и образ ипостаси Его. Христос называется сиянием славы Божьей. 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. «Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Слава Божья является нам в лице Иисуса Христа. Иоанна 1 глава 14 стих. Как вы помните, во вступлении к Евангелию от Иоанна говорится о пришествии Христа. «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Христос – это явление славы Божьей. И вот именно в Иисусе Христе, который есть слава Божья, который являет славу, невидимую славу Отца, видимым образом являет на земле, Христос исполняет пророчество Иезекииля. Во время своего первого пришествия, вот в этот самый кульминационный момент своего служения. Обращаю внимание, что именно сейчас, в этот день, в день торжественного входа в Иерусалим на Осленке, Христос исполняет эти пророчества. Это кульминация всего Его земного служения. И вот в этот день Он спускается с горы Елеонской на ослике, исполняя пророчество, что Царь-Мессия придет на Осленке с миром к Иерусалиму. Он пришел не на боевом коне, не с угрозой, не с ультиматумом, а Он пришел с предложением мира, как цари приезжали в те времена на мирные переговоры, когда они вступали в города, дружественные им, города, которые были готовы их принять. Они не собирались разрушать этот город, но приходили с миром. Тогда они въезжали на осленке. И вот Иисус Христос, как царь, въезжает на осленке, возвещая тем самым, что Его приход мирен. Он предлагает им мир, Он предлагает им прощение, Он предлагает им исцеление, Он предлагает им установить свое царство. И Он входит в Иерусалим через восточные ворота храма. Слава Божья долгое время отсутствовала в этом храме. Она покинула этот храм во времена Иезекииля. И даже когда храм был восстановлен позднее, после Вавилонского плена, он был восстановлен в 520-516 годах. И вот когда даже храм был восстановлен, до нашей эры, естественно, даже когда храм был восстановлен, мы ничего не читаем в Ветхом Завете о возвращении славы Божьей. Они восстановили храм и плакали. Они плакали, и, наверное, одна из причин была, конечно, что этот храм не выглядел так великолепно, как во времена Соломона, но другая причина заключалась в том, что славы Божьей не было больше на этом месте. Во времена пророка Агея, когда они восстановили этот храм, Бог сказал им: «Потом я наполню этот дом славою». Он утешал свой народ и говорил, что «позже я наполню этот дом славою», но во времена самого Агея этой славы там не было. И вот стоял храм несколько сот лет, несколько столетий, и славы Божьей в нем не было. И вдруг в этот день, в день торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим, слава Божья в лице второго лица Троицы Иисуса Христа, сама слава Божья входит в этот храм через восточные ворота. И Христос предлагает им принять Его Царство, чтобы эта слава навечно осталась в этом храме. Он показывает, что это действительно слава, и мы видим это явление славы в том, что все восклицают, поют, прославляют Его из уст младенцев и грудных детей: «Ты устроил хвалу». Христос показывает свою славу, когда исцеляет всех людей и тем самым намекает им: «Смотрите, как хорошо может быть в Моем Царстве, вы исцелитесь от болезней, когда Я установлю свое Царство на земле». Он предлагает им принять Его Царство, чтобы эта слава навсегда осталась там. Однако они Его не приняли. И Христос, после того, как Ему воспротивились, зная, что у них уже есть план убить Его, зная, что этот план уже начинает реализовываться через одного из Его учеников, через Иуду Искариота, зная, что они отвергают Его, они продолжают, когда Он эти дни находится в храме, Он учит в храме, они продолжают Ему ставить палки в колеса, задавать Ему каверзные вопросы, пытаться найти повод, чтобы обвинить Его. Они отвергли Его. И что тогда делает Христос? Он выходит из этого храма опять через восточные ворота и идет в сторону горы Елеонской. И останавливаясь на горе Елеонской, он смотрит назад в сторону храма. И помните, что он говорит? Он заплакал и сказал: «О, Иерусалим, Иерусалим, побивающий камнями пророков, посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья, но вы не захотели». И поэтому, очень важные слова, «оставляется вам дом ваш пуст». Что за дом? Храм. Это как раз тот самый дом, о котором говорили Иезекииль и другие пророки. Это храм. Он говорит, «оставляется вам дом ваш пуст». То есть слава Божия, которая сейчас вошла в Иерусалим, в этот храм, снова покидает его. «Оставляется вам дом ваш пуст». Он намекает на оставление этого храма славой Господней. Затем он удалился из храма на гору Елеонскую, тем самым повторив путь вот этой вот славы Божьей, славы Господней. После этого он был предан на распятие, он воскрес, он являлся своим ученикам. И когда наступил еще один важный момент, момент его ухода от земли к Отцу, чтобы принять от него царство, Христос на какую гору идет? На гору Елеонскую. С какого места происходит его вознесение? С горы Елеонской. Когда он возносится, он вознесся в каком явлении? Какое явление сопровождало его вознесение? Облако. То есть все вот эти вот характеристики славы Божьей из Ветхого Завета. То есть Христос показывает, что слава Божья в его лице снова оставила храм, и с горы Елеонской, точно так же, как в пророчестве Иезекииля, снова вознеслась в облаке славы. И после этого, что случилось с Иерусалимом и храмом? После того, как храм был оставлен, остался дом этот пуст, он снова был предан на разрушение. И он до сих пор остается разрушенным. После того, как римляне разрушили этот храм в 70-м году, этот храм никогда больше не восстанавливался. И до сих пор остается разрушенным. Но будет ли он оставаться разрушенным вечно? Нет. Дело в том, что даже во время вознесения Иисуса Христа, в Деяниях апостолов в первой главе описано это событие, там упоминается, что это было на горе Елеонской, потому что потом сказано, что ученики спустились с горы Елеонской. Так вот, в 9 стихе там сказано, когда он вознесся, ангелы явились, и что они сказали ученикам? Сказав это, он поднялся в глазах их, облако взяло его из вида их, и вслед за этим в 11 стихе ангелы сказали: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». То есть, он придет снова на гору Елеонскую, и это, кстати, тоже предсказано в пророчествах Захарии, что он встанет на гору Елеонскую, и он снова в облаке славы, он войдет в Иерусалим, в новый отстроенный храм, войдет через восточные ворота, и тогда установит свое царство. Таким образом, Христос показывает себя во всех этих событиях как Бог, как явление славы Божьей. Слава Отца невидима для человеческого глаза, потому что Бог есть Дух, и человеческими глазами невозможно его увидеть. Но мы видим славу Отца в лице Иисуса Христа, который стал человеком и видимым образом являет нам божественную славу. Итак, Христос показывает себя как Бог. Давайте подумаем немножечко, что это означает. У нас остается еще немножечко времени. Давайте подумаем, что означает, что Христос являет себя как Бог. Чтобы помочь нам вместе задуматься над этим, я задам вам несколько вопросов. Во-первых, сознаете ли вы, что однажды Бог приходил на землю? Бог – это не просто некое далекое существо, Творец, который много тысяч лет назад создал всю Вселенную и оставил ее, и наблюдает издалека. Нет. Бог участвует в истории Земли самым непосредственным образом. И самое явное и яркое его участие проявилось, когда Бог сошел на землю. А именно второе лицо Троицы, Иисус Христос, пришел, родился как человек. Он прожил безгрешную жизнь. Он подал нам пример, как мы должны жить и угождать Отцу. Он оставил совершенное учение, которому мы должны следовать. И Он основал свою церковь, в которой мы и можем поклоняться Ему и жить послушной Ему жизнью. Итак,
Бог пришел на землю. Далее, понимаете ли вы, что за ваши грехи принес жертву сам Бог? За ваши грехи принес жертву сам Бог. На той же неделе после вербного воскресения Христос отдаст себя в жертву за человечество. Он говорил в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 17-18 стихи, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Его распятие не стало для него чем-то неожиданным, не стало для него сюрпризом. Это было запланированным событием в Божьем плане. Иисус Христос пришел для того, чтобы отдать свою жизнь. Он говорит, «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Мы не имеем власти над своей жизнью. Наша жизнь в руках Бога. Мы не можем отмерить себе точное время для жизни и не можем продлить свою жизнь ни на одну секунду сверх того, что определено нам Богом. И многие люди это хорошо понимают, когда они оказываются на одре болезни. Они понимают, что одного их желания мало. Мы не имеем власти принять жизнь или отдать ее. Но Христос о себе говорит, «Я имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее, потому что Он Бог, и Он пришел, чтобы умереть за наши грехи добровольно». Дорогие друзья, это очень важно, что за наши грехи умирал сам Бог. Те люди, которые не понимают этого и не признают Христа как Бога, они на самом деле находятся в большой беде. Например, свидетели Иеговы отрицают, что Иисус Христос является Богом. Мусульмане тоже признают Иисуса за пророка, но они категорически отказываются признать Его как Бога, воплотившегося, сошедшего на землю. И это очень большая проблема. Почему? Потому что если только за наши грехи умер человек, то как мы можем быть уверены, что его смерти хватит на всех? Мусульмане совсем не признают, что Христос умер за наши грехи. Свидетели Иеговы признают это, но они считают, что Он ангел, они не признают Его за Бога. Так вот, если только Он не Бог, то свидетели Иеговы оказываются в очень большой дилемме, перед очень большой дилеммой. Потому что как мы можем быть уверены, что Его жертвы окажутся достаточно для всех? Если за нас умирал один человек, то, может быть, его смерти было достаточно, чтобы заплатить за одного другого человека. Если за нас умирал ангел, то, может быть, его смерти было бы достаточно для того, чтобы заплатить за грехи, сотни людей, может быть, нескольких тысяч людей. Сколько там людей победил ангел во времена Езекии? 185 тысяч? Может быть, мы предположили, что жизни одного ангела было бы достаточно для искупления 185 тысяч. Но как мы можем быть уверены, что Христос нас искупил? И что 2000 лет спустя Его жертва действительно достигла своей цели, и мы можем быть искуплены Богом? Мы можем быть уверены в этом лишь в том случае, если за наши грехи умер сам Бог. Потому что Его жизнь, Его существо, Его личность – бесконечно ценнее, чем жизнь любого человека и чем жизнь всего человечества вместе взятого. Поэтому очень важно верить, что Иисус Христос как Бог, будучи Богом, вторым лицом Троицы, умер за наши грехи. Далее позвольте спросить вас, поклоняетесь ли вы Христу как Богу? Поклоняетесь ли вы Христу как Богу? В Иоанна 5 главе 23 стихе сказано, «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Чтете ли вы Сына, как чтут Отца? Поклоняетесь ли вы Иисусу Христу так же, как поклоняются Отцу? Иисус Христос – Бог, поэтому мы и должны, по правде Писания, поклоняться Ему как Богу. Далее позвольте спросить вас, подчинена ли ваша жизнь Христу? Подчинена ли ваша жизнь Христу? Подчинена ли Христу ваша духовная жизнь? Проводите ли вы время в молитве регулярно? Каждый ли день вы читаете Священное Писание, чтобы слушать Его слова и через преклонение перед Его Словом поклоняться Христу? Подчинена ли Христу ваша семейная жизнь? Верны ли вы своим супругам? Стараетесь ли вы развивать в своих семьях любовь? Стараетесь ли вы строить, созидать общение между супругами, чтобы ваша семейная жизнь прославляла Иисуса Христа? Подчинена ли Христу ваша рабочая жизнь? Являетесь ли вы честным работником, добросовестно выполняющим свою работу, не обманывающим начальство и так далее? Нет ли у вас каких-то других богов, помимо Иисуса Христа? Этими богами могут быть какие-то люди, мнения каких-то людей. Этими богами может быть богатство, этими богами можете быть вы сами. То есть свои личные предпочтения, свое представление о счастье, свои чувства, которые ставятся выше, чем слово Иисуса Христа. Христос сказал когда-то: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Христос, как Бог, имеет право требовать от нас полного подчинения. И если только мы пренебрегаем этим и закрываем глаза на это, мы показываем, что мы не знаем Христа. И однажды Христос скажет, что Он не знает нас. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих, апостол Павел пишет, как он обращался к церкви и говорил им: «Мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». В 4 главе 1 стихе этого же послания он говорит: «За этим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Умоляем вас! Почему апостолы бежали по направлению к церкви, простирали свои руки и каждого, тряся за плечи, говорили: «Пожалуйста, пожалуйста, поступай достойно Бога! Я умоляю тебя, угождай Богу! Пожалуйста, исполняй Божьи заповеди!» Потому что есть реальная опасность уклониться от Божьих заповедей. И эта опасность есть реально для церкви. И потому что это уклонение страшно. Потому что оно не проходит бесследно. Мы думаем: ну подумаешь, самое главное, я спасен, я верю в благодать Божью, поэтому пойду грешить и буду поступать, как я хочу. Таким людям Павел говорит: отрезвитесь как должно и не грешите. То есть вы пьяны, если вы так думаете. У вас в голове не все в порядке. Вы не можете соображать нормально. Вы пьяны. Отрезвитесь. Проснитесь. Вы спите. Отрезвитесь как должно и не грешите. Соблюдайте Божьи заповеди, это страшно, послание евреям. Страшно впасть в руки Бога живого. Христос, который сейчас протягивает к вам руки милости, когда-то придет как судья, и не обманывайтесь. Отрезвитесь как должно и не грешите. Один человек шел против Христа. Когда-то он не хотел иметь ничего общего с церковью, он активно противоборствовал христианству и был действительно страшным человеком, его даже боялись христиане. Повсюду они выспрашивали между собой: а где этот человек? И как только они узнавали, что он идет по направлению в какой-то город, они туда направляли гонцов, чтобы предупредить там братьев и сестер, чтобы они прятались. Это был страшный человек. Однако Христос повстречал его и открыл ему себя как Бог. Это было по дороге в сирийский город Дамаск. Этот человек, страшный гонитель Церкви Божьей, вдруг увидел перед собой сияние славы Божьей. И он, зная Ветхий Завет, очень хорошо понимал, что это он видит славу Божью перед собой. Не что-то иное, а именно славу Божью, потому что это было ослепительно яркое сияние, после которого он даже на некоторое время ослеп. Он понимал, что это было чудо и что это явление славы Господней. Он ни с чем не мог это перепутать. И вдруг неожиданно для себя из этого сияния славы Господней он услышал: «Я Иисус, которого ты гонишь». И он понял, что Иисус – это и есть явление славы Господней. Он увидел в лице Иисуса Христа Бога, явившегося во плоти и показавшего свою славу людям. Он увидел в лице Иисуса Христа Бога, который однажды придет на землю снова, чтобы установить свое царство и чтобы судить живых и мертвых. И когда он увидел в Иисусе Христе славу Божью, он пал к его ногам и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Он навсегда стал другим. Он стал послушным Христу, он стал его служителем и даже апостолом. Как вы понимаете, речь идет об апостоле Павле. Дорогой друг, если ты еще не преклонился перед Иисусом Христом, как перед Господом и Спасителем, то прими во внимание вот это важное библейское учение, важную библейскую истину. Иисус Христос – это Бог, это явление славы Божьей, и однажды ты предстанешь перед этой славой. Пусть понимание того, что Христос – Бог, изменит и твою жизнь навсегда. Приди к Нему, подобно Савлу, вот этому самому человеку, который когда-то был противником Иисуса Христа. Приди к Нему, склонись к Его ногам, проси у Него прощения, умоляй Его о милости, и верь, что Христос в великой славе Своей примет тебя милостиво и простит твои грехи. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты открываешь нам вот эту истину о том, что Христос явил Себя как слава Господня. В Его лице мы видим невидимую славу Отца. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты призвал к Тебе тех, кто еще не познал Тебя, даровал им спасение. Просим Тебя, чтобы тех, кто отвратился от Тебя, Ты вразумил, чтобы Ты послал покаяние тем, кто живет в бунте против Тебя. Просим, чтобы Ты укрепил нашу церковь и чтобы Твоя слава не покинула нас. Во имя Христа. Аминь.